Суходол, часть восьмая. У нее ноги отнялись от радости, когда, выскочив на порог накануне Петрова дня, поняла она, что Бадуля за нею. Когда увидала она запыленную, растрепанную суходольскую телегу, увидала рваную шапку на лохматой голове Бадули, его выцветшую на солнце путанную бороду, его лицо, усталое и возбужденное, до времени состарившееся и безобразное, даже непонятное какое-то в убожестве и несоразмерности черт. Увидала знакомого кобеля, тоже лохматого, имеющего какое-то сходство не только с Бадулей, но со всем суходолом. Мутно-серого на спине, а спереди, с груди, с густо отпущенной шеи, точно прокопченного темным дымом курной избы. Но она быстро овладела собою. Бадуля по пути домой плел, что в голову влезет о Крымской войне, то как будто радовался ей, то сокрушался. И Наташка рассудительно говорила, что ж, видно, надобно окоротить их, французов-то. Весь долгий день на пути к Суходолу прошел в жутком ощущении смотреть новыми глазами на старые, знакомые, переживать, приближаясь к родному углу, прежнюю, самую себя, замечать перемены, узнавать встреченных. При повороте в Суходол с большой дороги на парах, заросших сергибусом, бегал третьяк же ребенок. Мальчишка, став на веревочный повод, босой ногой уцепился за шею жеребенка и силился закинуть другую на спину, а жеребенок не давался, бегал, тряс его. И Наташка радостно взволновалась, признав в мальчишке Фомку Пантюхина. Повстречался столетний Назарушка, сидевший в пустой телеге уже не по мужичье, а по бабье, с прямо вытянутыми ногами, с напряженно высоко и слабосильно поднятыми плечами, с бесцветными, жалко-грустными глазами, исхудевший до того, что нечего в гроб положить. Без шапки и в длинной ветхой рубахе, сизой от золы, от постоянного лежания в печке. И опять содрогнулось сердце, вспомнилось, как года три тому назад добрейший и беззаботнейший Аркадий Петрович хотел пороть этого Назарушку, пойманного на огороде, с хвостиком редьки и плакавшего среди дворни, окружившей его, еле живого от страха и с хохотом кричавшей: «Нет, дед, не каланься! Видно уж, придется подгузники скидывать, не минуешь!» А как забилось сердце, когда увидала она выгон, ряд изб и усадьбу, сад, высокую крышу дома, задние стены людских амбаров, конюшен. Желтое ржаное поле, полное васильков, вплотную подходило к этим стенам, к бурьянам, татаркам. Чей-то белый в коричневых пятнах теленок тонул среди овсов, стоял в них, объедая кисти. Все вокруг было мирно, просто, обычно. Все необычнее, все тревожнее становилось только в ее уме, который и совсем помутился, когда шибко покатила телега по широкому двору, белевшему спящими борзыми, как погост камнями, когда впервые после двухлетнего пребывания в избе вошла она в прохладный дом, так знакомо пахнущий восковыми свечами, липовым цветом, буфетной, казацким седлом Аркадия Петровича, валявшимся на лавке в прихожей, опустевшими перепелиными клетками, висевшими над окном, и робко взглянула на Меркурия, перенесенного из дедушкиных покоев в угол прихожей. По-прежнему весело озарен был сумрачный зал солнцем, светившим из сада в маленькие окна. Цыпленок, неизвестно зачем попавший в дом, сиротливо пищал, бродя по гостиной. Липовый цвет сох и благоухал на горячих ярких подоконниках. Казалось, все старое, что окружало ее, помолодело, как всегда бывает это в домах после покойника. Во всем, и особенно в запахе цветов, чувствовалась часть ее собственной души, ее детства, отрочества, первой любви. И жаль было выросших, умерших, изменившихся, самую себя, барышню. Выросли ее сверстники и сверстницы. Многие старики и старухи, качавшие от дряхлости головами и порою тупо выглядывавшие с порогов людских на мир Божий, навсегда исчезли из этого мира. Исчезла Дарья Устиновна, исчез дедушка, так по-детски боявшийся смерти, думавший, что смерть будет овладевать им медленно, приуготовляя его к страшному часу, и так неожиданно, молниеносно скошенный ее косою. И не верилось, что нет его, что под могильным бугром возле церкви села Черкизово истлел именно он. Не верилось, что эта черная, худая, востроносая женщина, то равнодушная, то бешеная, то тревожно болтливая и откровенная с ней, как с равной, то вырывающая ей волосы, барышня Тонечка. Непонятно было, почему хозяйствует в доме какая-то Клавдия Марковна, маленькая, крикливая, с черными усиками. Раз робко заглянула Наташка в ее спальню, увидала роковое зеркальце в серебряной оправе, и сладостно прихлынули к ее сердцу все ее прежние страхи, радости, нежность, ожидания стыда и счастья, запах росистых лопухов на вечерней заре. Но все чувства, все помыслы затаивала, подавляла она в себе. Старая-старая суходольская кровь текла в ней. Слишком пресный хлеб ела она с того суглинка, что окружал суходол. Слишком пресную воду пила из тех прудов, что изрыли ее деды в русле иссякнувшей речки. Не пугали ее изнуряющие будни, пугала необычное. Не страшила даже смерть, но в трепет приводили сны. Ночная темнота, буря, гром и огонь. Как ребенка под сердцем носила она смутные ожидания каких-то неминуемых бед. Это ожидание старило ее, да и неустанно внушала она себе, что молодость миновала, во всем искала доказательства тому, и не сравнялась года с приезда ее в Суходол, как уже следа не осталось от того молодого чувства, с которым перешагнула она порог суходольского дома. Родила Клавдия Марковна. Федосью птичницу произвели в няньки, и Федосья, женщина еще молодая, надела темно-старушечье платье, стала смиренной, богобоязненной. Еще едва таращил молочные бессмысленные глазки, пускал пузырями слюну, беспомощно падал вперед, одолеваемый тяжестью собственной головы, и свирепо орал «Новый Хрущев», а его уже называли Борчуком, уже слышались из детской старые-старые причитания. Вот он, старик-то с мешком, старик-старик, не ходи к нам. Мы не дадим тебе Борчука, он не будет кричать. И Наташка подражала Федосье, считая себя тоже нянькой, нянькой и подругой больной барышни. Зимой умерла Ольга Кирилловна, и она выпросилась ехать со старухами, доживавшими свой век в людских, на похороны, ела там кутью, которая внушала ей отвращение, своим пресным и приторным вкусом. А, воротясь в Суходол, с умилением рассказывала, что лежала барыня почесть совсем как живая, хотя даже старухи не решались глядеть на гроб с этим чудовищным телом. А весной привозили к барышне колдуна из села Чермашного, знаменитого Клима Ерохина. благообразного, богатого однодворца с сивой большой бородой, с сивыми кудрями, расчесанными на прямой ряд, очень дельного хозяина и очень разумного, простого в речах обычно, но преображавшегося в волхва возле болящих. На редкость крепка и опрятна была его одежда. Поддевка из сермяги железного цвета, красная подпояска, сапоги. Хитрые и зорки были его маленькие глаза. Истово искал он ими образа, осторожно, немного согнув свой ладный стан, входил он в дом, деловито начинал разговор. Говорил он сперва о хлебах, о дождях и засухе, потом долго, аккуратно пил чай, потом опять крестился. И уже после всего этого, сразу меняя тон, спрашивал о болящем. «Зорька, темняет, пора», — говорил он таинственно. Барышню била лихорадка, она готова была покатиться в судорогах на пол. Когда, сидя в сумерках в спальне, ожидала она появления на пороге Клима. С ног до головы была охвачена жутью и Наталья, стоявшая возле нее. Стихал весь дом, даже барыня набивала девками свою комнату и разговаривала шепотом. Ни единого огня не смел никто зажечь, ни единого голоса возвысить. У веселой Солошки, дежурившей в коридоре на случай зова, приказаний Клима, мутилось в глазах и колотилось в горле сердце. И вот он проходил мимо нее, развязывая на ходу платочек с какими-то колдовскими косточками. Затем из спальни раздавался в гробовой тишине его громкий необычный голос: «Встань, раба Божия!» Затем показывалась его сивая голова из-за двери. Доску кидал он безжизненно. И на доску, положенную на пол, ставили барышню с выкатившимися от ужаса глазами, похолодевшую, как покойник. Уже так темно было, что едва различала Наталья лицо Клима. И вдруг он зачинал странным, отдаленным каким-то голосом: «Взыдет Филат! Окна откроет, двери растворит, кликнет и скажет: тоска, 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 тоска!» Восклицал он с внезапной силой и грозной властью: «Ты иди, тоска, в темные леса, там твои места! На море, на океане!» — бормотал он глухой, зловещей скороговоркой. «На море, на океане, на острове Буяне лежит сучнище, на ей серое рунище». И чувствовала Наталья, что нет и не может быть более ужасных слов, чем эти, сразу переносящие всю ее душу куда-то на край дикого, сказочного, первобытно грубого мира. И нельзя было не верить в силу их, как не мог не верить в нее и сам Клим, делавший порою прямо чудеса над одержимыми недугом. Тот же Клим, что так просто и скромно говорил, сидя после волхования в прихожей, вытирая потный лоб платочком и опять принимаясь за чай. «Ну, теперь еще две зорьки осталось, авось, Бог даст, полегчает маленько. Сеяли гречишку-то в нонешнем годе, сударыня? Хороши, говорят, нонче гречихи, дюжи хороши». Летом ждали из Крыма хозяев, но прислал Аркадий Петрович страховое письмо с новым требованием денег и вестью, что раньше начала осени нельзя им вернуться по причине небольшой, но требующей долгого покоя раны Петра Петровича. Послали к пророчице Даниловне в Черкизово спросить, благополучно ли кончится болезнь. Даниловна заплясала, защелкала пальцами, что, конечно, означало благополучно, и барыня успокоилась. А барышне и Наталье не до них было. Барышне сперва полегчало, но с конца Петровок опять началось, опять тоска и такой страх гроз, пожаров и еще чего-то, что она затаивала, что не до братьев ей было. Не до них стало и Наталье. На каждой молитве она поминала Петра Петровича за здравие, как потом всю жизнь свою до гробовой доски поминала его за упокой. Но барышня была ей уже ближе всех, и барышня все больше заражала ее своими страхами, ожиданиями бед и тем, что держала она в тайне. Лето же было знойное, пыльное, ветреное, с каждодневными грозами. По народу бродили темные, тревожные слухи о какой-то новой войне, о каких-то бунтах и пожарах. Одни говорили, что вот-вот отойдут все мужики на волю, другие, что напротив, будут с осени забревать солдаты всех мужиков поголовно. И, как водится, появились в несметном количестве бродяги, дурачки, монахи. И барышня чуть не в драку лезла с барыней из-за них, отделяла их хлебом, яйцами. Приходил Дроня, длинный, рыжий, не в меру оборванный. Был он просто пьяница, но играл блаженного. Он так задумчиво шел по двору прямо к дому, что стукался головой в стену и с радостным лицом отскакивал. «Птушечки мои!» — фальцетом вскрикивал он, подпрыгивая, изламывая все тело и правую руку, делая из нее как бы щиток от солнца. «Полетели, полетели по поднебесью мои птушечки!» И Наталья, подражая бабам, смотрела на него так, как и полагается смотреть на божьих людей, тупо и жалостно. А барышня кидалась к окну и кричала со слезами жалким голосом. «Угодничи Божий, Дроние! Моли Бога за мя грешную!» И при этом крики у Наташки глаза останавливались от страшных предположений. Ходил из села Кличина Тимошина Кличинский. Маленький, женоподобный, жирный, с большими грудями, с лицом косого младенца, одуревший и задыхающегося от полноты, желтоволосый в белой коленкоровой рубахе и коротеньких коленкоровых порточках. Торопливо, мелко и с носка ступал он маленькими налитыми ножками, приближаясь к крыльцу, и глазки его смотрели так, точно из воды выскочил он или спасся от неминуемой гибели. «Бяда!» — бормотал он, задыхаясь. «Бяда!» Его успокаивали, кормили, ждали от него чего-то, но он молчал, сопел и жадно чавкал. А начавкавшись, опять вскидывал мешок за спину и тревожно искал свою длинную палку. «Когда ж еще придешь, Тимоша?» — кричала ему барышня. И он отзывался тоже криком, нелепо высоким альтом, зачем-то коверкая отчество барышни. «О, святой Лукьяновна!» И жалостно вопила во след ему барышня. «Угодничи Божий, моли Бога за мя грешную Марию Египетскую!» Каждый день приходили отовсюду вести о бедах, о грозах и пожарах. И все возрастал в суходоле древний страх огня. Чуть только начинало меркнуть песчано-желтое море зреющих хлебов, под заходящей из-за усадьбы тучей, чуть только взвивался первый вихрь по выгону, и тяжело прокатывался отдаленный гром, кидались бабы выносить на порог темные дощечки икон, готовить горшки молока, которым, как известно, скорее всего, усмиряется огонь. А в усадьбе летели в крапиву ножницы, вынималось страшное заветное полотенце, завешивались окна, зажигались дрожащими руками восковые свечки. Не то притворялась, не то и впрямь заразилась страхом даже барыня. Прежде она говорила, что гроза — явление природы, Теперь она тоже крестилась, жмурилась, вскрикивала при молниях. А чтобы увеличить и свой страх, и страх окружающих, все рассказывала о какой-то необыкновенной грозе, разразившейся в 1771 году в Тироле и сразу убившей 111 человек. А слушательницы подхватывали, торопились рассказать свое то о ветле, дотла сожженной на большой дороге молнией, то о бабе, пришибленной на днях в Черкизове громом, то о какой-то тройке, столь оглушенной в пути, что вся она упала на колени. Наконец, к этим родениям пристрял некто Юшка, провиненный монах, как он называл себя.